Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача районного радио «Новости Мостовщины». В студии ведущая Анастасия Збериновская. Коротко о главном. Проект бюджета на 2020 год приняли депутаты Палаты представителей во втором чтении. Как обстоят дела на Мостовщине с пустующими и ветхими домами? Куда пойти учиться мостовчанам? Обо всем этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Проект бюджета на 2020 год приняли депутаты Палаты представителей во втором чтении. Бюджетная политика в будущем году будет направлена на обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов, усиление социальной ориентированности расходов. Среди задач также обеспечение соотношения зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом по уровню не менее 80%, оптимизация структуры госдолга. Бюджетные средства будут сконцентрированы на направлениях, которые позволят достичь стратегических целей социально-экономического развития страны на пятилетку. Как сообщалось, проект бюджета на 2020 год сформирован, исходя из базового сценария экономического развития. Он предполагает темп роста ВВП 102%, среднегодовой инфляции 105%, переработку импортной нефти из России в объеме 18 миллионов тонн. Доходы бюджета на будущий год будут сформированы в сумме более 24 миллиардов. Расходы предусмотрены в сумме более 25 миллиардов. В проекте бюджета предусмотрены средства на продление финансирования семейного капитала на среднесрочный период, на оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, пострадавшим от последствий войн, в связи с празднованием 75-летия Победы. Расходы на социальную сферу увеличатся не менее чем на 11%. Что касается межбюджетных отношений, то бюджетная политика ориентирована на создание в регионах равных условий для жизни. Областям будет оказана существенная поддержка. Почти на треть возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского. Капитальные расходы будут ограничены. Финансирование государственной инвестиционной программы за счет бюджета предполагается сохранить в объемах текущего года. Предполагается более активно задействовать внешние государственные займы. Как обстоят дела на Мостовщине с пустующими и ветхими домами? Наведение порядка на земле, работы с пустующими и ветхими домами, вовлечение освободившихся после сноса земель в сельхозоборот – эти и другие вопросы были рассмотрены на совместном заседании Президиума Мостовского районного совета депутатов и райисполкома. Присутствовали на нем руководители сельхозпредприятий, депутаты, председатели сельисполкомов. Как отметил председатель райисполкома Юрий Валеватый, в населенных пунктах остается все меньше населения и, соответственно, появляются заброшенные дома, в том числе и субъекты хозяйствования. Также он напомнил, что следует внимательно отнестись к порядку в населенных пунктах, ведь это вопрос безопасного проживания граждан. Юрий Николаевич выразил уверенность, что необходимо разработать план мероприятий по обеспечению безопасных условий проживания в малонаселенных пунктах и чаще встречаться, чтобы подводить промежуточные итоги работы, анализировать недостатки и делиться наработками. Заместитель председателя Михаил Жук в своем выступлении остановился на проведенной в 2019 году по сносу пустующих и ветхих домов в районе. Он отметил, что по каждому выявленному из таких домов ведется отдельное дело, где собраны данные по работе с собственниками жилых домов, письменные обращения в государственные органы, а также в органы внутренних дел, суд и принятое решение о дальнейшей судьбе пустующих домов. На начало ноября текущего года в сельских населенных пунктах насчитывается 2879 незаселенных домов. По 164 домам не имеется уведомлений о намерении их использовать. Отделом ЖКХ райисполкома ведется работа по формированию досье в отношении каждого пустующего дома с фотоматериалами, данными о собственниках, результатах их розыска и так далее. На основании этой информации за январь-октябрь текущего года составлено заключение о состоянии жилых домов. В реестр пустующих домов включено 59 домовладений. Ведется также работа по обращению в суд с исками о признании пустующих домов бесхозяйными. Только после такой тщательной работы проводится снос пустующих домов. За январь-октябрь 2019 года снесено 14 жилых домов. Освободившаяся после сноса земля вовлекается в сельскохозяйственный оборот. Глава района Юрий Валеватый предложил активизировать работу по наведению порядка на земле. По этому вопросу были заслушаны председатели Дубнинского сельисполкома Анатолий Лис и Лунинского сельисполкома Игорь Глот. На заседании исполкома был проанализирован ход выполнения решения об этноконфессиональной ситуации и соблюдении требований закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года о свободе совести и религиозных организациях на территории района. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сергей Декало отметил, что основные пункты решения райисполкома выполнены. К республиканскому проекту «Во славу общей победы» присоединился Дубнинский сельсовет. В районе продолжается забор земли с территории воинских захоронений и мест гибели мирного населения в рамках реализации республиканского проекта «Во славу общей победы». В Дубнинском сельсовете таковых 6, не учитывая братской могилы у деревни Книжеводцы. Проект стартовал с Дубнинской земли в июле 2019 года. Тогда капсула с землей из братской могилы сожженных жителей Книжеводцев была передана в храм всех святых города Минска. Недалеко от этой деревни есть еще одна братская могила, в которой захоронены погибшие воины и мирные жители. На стеле десятки фамилий, которые навечно вписаны в память потомков. Посетил патриотический десант в составе председателя Дубнинского сельсполкома Анатолия Лиса, заместителя директора по идеологической работе филиала Дубна ОАО «Агрокомбинат Скидельский» Майи Слуцкой, секретаря первичной организации БРСМ хозяйства Дарьи Литошко и председателя первичной ветеранской организации сельсовета Ольги Литуновой деревню Черлена. Здесь забор земли проводился с братской могилы, где захоронены 47 мирных жителей, а также индивидуальных могил солдат, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации. Еще одна братская могила спрятана от людских глаз в лесу, недалеко от Черлены. В ней тоже покоятся местные жители, принявшие смерть от рук фашистов. Участники мероприятия в скорбном молчании низко склонили головы перед памятью погибших земляков. Затем небольшая горстка земли с каждой из могил, как символ памяти и уважения, поместилась в специальный мешочек с надписью «Дубнинский сельсовет. Республиканский проект. Во славу общей победы». Позже земля со всех сельсоветов и города Мосты будет собрана в одну общую капсулу и передана на временное хранилище в историко-патриотический музей 5-й городской школы. Завершится проект в канун 75-летия Великой Победы. Токарь Мостовского ремонтного завода Валерий Гайдаш достиг вершин профессионального мастерства. За многолетний добросовестный труд он был награжден благодарностью начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского райисполкома, а также денежной премией. Награду он получил из рук Геннадия Шатуева, который пожелал Валерию Алексеевичу добиться еще больших успехов, ведь труд ремонтников очень востребован. Какой бы сложностью ни была деталь, Валерий Гайдаш изготовит ее в срок и очень качественно. У него есть и достаточный опыт, и необходимая квалификация. Стал токарем он почти что случайно. И уж потом полюбил свою профессию, совершенствуя мастерство и умения. Родился он в Казахстане. Там на целине трудились его отец и мать. Со временем семья Гайдаш решила вернуться на свою малую родину и купила дом в Пацевичах. Закончив учебу в Рогозницкой средней школе, пришел на работу в колхоз «Прогресс». Токаря в хозяйстве на то время не было, и его направили учиться этой специальности на 3 месяца в Мостовский ремонтный завод. Молодого, толкового парня премудростям своей профессии обучал один из лучших токарей предприятия Виктор Василевич. И через некоторое время Валерий уже не мыслил себя без новой работы. Вернувшись в свой «Прогресс», он ремонтировал и изготавливал новые детали для всей сельскохозяйственной техники. Когда колхозы «Прогресс» и имени Адама Мицкевича объединились, Валерий перешел на работу в Мостовский ремонтный завод. В коллективе его приняли хорошо. Продолжал он совершенствовать свое мастерство у опытных токарей. А вскоре получил свою первую награду от руководства предприятия. Теперь у Валерия Алексеевича есть много грамот и дипломов. Несколько лет назад он был занесен на районную доску почета. Его труд высоко ценится, но в жизни он остался таким же старательным, внимательным к другим людям человеком. Уважают его и на работе, и в Пацевичах, где живет вместе с семьей. Жена трудится здесь же на ремонтном заводе техническим работником. В семье две дочери, есть подсобное хозяйство, все помогают друг другу. Ноября в 11:00 в Мостовском РЧС по адресу улица 40 лет БССР 5 состоится День открытых дверей, где учащаяся молодежь сможет получить подробную информацию о вступительной кампании, ознакомиться с имеющейся техникой в подразделении, почувствовать себя на мгновение пожарным и задать все интересующие вопросы работникам. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Безопасность на дороге». Как обезопасить себя в темноте, расскажет наш сегодняшний гость, начальник ОГАИ Мостовского РОВД Виталий Плескач.
Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Фликер делает пешехода, движущегося по проезжей части дороги в темное время суток, заметным в свете фар на расстоянии до 400 метров, а это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание наезда на пешего участника дорожного движения. Размещать световозвращающие элементы, в том числе которые всевозможные повязки, значки, браслеты, следуют так, чтобы они были видны водителю, не были закрыты складками одежды, сумками или чем-то другим. Добиться максимального эффекта от использования фликера можно, если прикреплять его так, чтобы они были видны со всех сторон. Световозвращающая лента должна висеть на высоте колена со стороны проезжей части дороги. Также световозвращающие элементы только двух цветов – белого и лимонного. Проходят сертификацию и соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь. Красные, синие или зеленые фликеры малоэффективны. Применение световозвращающих элементов пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на уязвимого участника дорожного движения в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода с фликером на расстоянии от 130 до 140 метров, когда без него с расстояния от 25 до 40. При движении с дальним светом фар пешеход будет заметен с расстояния 400 метров. Это дает водителю 15 секунд для принятия решения. Напоминаем, что совершение подобного рода правонарушения может повлечь предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовой величины. За совершение подобного рода правонарушения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, штраф в размере от 3 до 5 базовых величин.
Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Подробнее об этом заболевании нам расскажет инструктор-валеолог Мостовской ЦРБ Дина Манцевич.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, смертельно опасная болезнь, вызванная ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Источником ВИЧ-инфекции может быть бессимптомный вирусоноситель или больной СПИДом человек. При заражении ВИЧ большинство людей не испытывает никаких ощущений. На протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой стадией заболевания. В этой стадии наиболее вероятно распространение вируса, так как человек не знает, что он болен. Основным способом передачи вируса и распространения заболевания являются незащищенные половые контакты. Еще одним вариантом заражения считается использование нестерильных шприцев. Также возможна передача вируса при переливании крови, ее компонентов, при пересадке тканей и органов, использовании спермы донора и так далее. Может произойти инфицирование при вынашивании ребенка, в процессе его рождения, а также во время кормления грудью, если мать является носителем вируса или больна СПИД. Одновременно с тем ВИЧ не может передаваться через слюну, слезы, пищу, воду или воздух. Слюда опасна только в том случае, если содержит примеси крови. На данный момент лекарства, способного победить ВИЧ, у человечества не имеется. Именно поэтому основной борьбой считается его профилактика. Это самое действенное средство в борьбе со СПИДом. Профилактика включает в себя необходимость иметь только одного сексуального партнера, избегать половых связей с малонезнакомыми и подозрительными людьми, не иметь групповых контактов, использовать презервативы, не пользоваться чужими станками, бритвами, зубными щетками, использованными медицинскими приборами. Настаивать на одноразовых инструментах в кабинете стоматолога, гинеколога, косметолога, мастера по маникюру и других специалистов. В борьбе со СПИДом существенную роль играет также своевременная диагностика болезни, поэтому очень важно периодически проходить обследование на ВИЧ. Если инфекция обнаружена, сразу же приступайте к своевременному адекватному лечению, назначенному врачом. Если начать терапию ВИЧ до того времени, когда он успеет разрушить иммунитет человека, больные имеют возможность надолго отодвинуть последнюю стадию недуга и продлить себе нормальную жизнь. В Мостовском районе за весь период наблюдения, начиная с 1996 года, зарегистрировано 10 случаев ВИЧ-инфекции. На 1 октября 2019 года – 7. 75% пациентов получают антиретровирусную терапию. ВИЧ-инфицированных детей в районе не зарегистрировано.